Информационный салат.
Вечер добрый, мои уважаемые два радиослушателя. Сегодня у нас юбилейный 16-й выпуск радиопередачи «Информационный салат». И, как подметил Иван Александрович, передача выстрелила. Выстрелила она первым делом в меня. Все началось достаточно давно. Мне было 13 лет, и мы с ребятами решили поиграть в войну. Тогда у нас, к сожалению, не было компьютеров, ну, поэтому мы предпочитали пользоваться ботинками и другими подручными средствами. Мы отправились с ребятами на рынок и закупились игрушечным оружием. Я с детства был очень везучим человеком, поэтому потратил 150 рублей на роскошный мушкетон. Французский, образца 19 века, кажется. Ну, разумеется, это была пластиковая реплика. В общем, мы подготовились к стрельбе, разошлись на расстояние, отсчитали по 13 шагов. Секундант дал команду, я прицелился, но мушкетон действительно был 18 века, поэтому дал небольшой сбой и выстрелил в обратную сторону, в меня. Было ужасно больно, но я не растерялся и перезарядил его. К большому сожалению, французская сборка — это сборка не китайская, о чем следовало бы помнить, но я не упомнил. Поэтому вторым выстрелом мушкетон раздавил собственный ствол и сломался. Я проиграл дуэль, и это было очень больно. Но именно в тот момент, когда пулька из пластика пробивала мою кольчугу, кофту из нитей, я понял, что информационный салат должен быть. Так он и основался. Как известно, сегодня необычный день, первое число месяца, название которого я с трудом могу произнести, а значит, первый день зимы. К большому счастью для нас и к несчастью для вас, мы сейчас сидим на Кубе, и температура за окном плюс 24 градуса. В Москве же, я слышал, обстановка абсолютно иная, люди тонут в снегу. Но это не значит абсолютно ничего, поскольку помимо того, что сегодня первый день зимы, это день футбола. Произошла жеребьевка на чемпионат мира, который состоится через 195 дней. И занимателен тот факт, что прошлый чемпионат мира был фальсифицирован. Абсолютно немногое часть людей знает о том, что произошло в то время на самом деле. Но сегодня, мои два любимых радиослушателя, я поведаю вам эту тайну. Слушайте внимательно. Вы готовы? На самом деле, на чемпионате мира 2014 года по футболу выиграла Северная Корея. И у меня есть подтверждение этому. Видео на YouTube. Видео называется «Северная Корея обыгрывает Бразилию». Корейскими журналистами, единственными правдивыми журналистами в мире, была задокументирована победа. То есть видео снято потрясающе, все отлично, несколько камер. Вы можете разглядеть, как Ким Йон Дон забивает гол на 80 какой-то минуте. При этом Майкон там падает в угол, бразильцы корсятся, плачут. Примечательно, что настоящий чемпионат мира, не тот, который мы знаем, да, фальсифицированный, Германия, вот это вот так далее, проходил в Северной Корее, на главном стадионе. А я, кажется, попал на фотосессию. Вы знаете, приятно оказаться в коллаборации между радиоэфиром и фотосессией. Я просто подрабатываю моделей попутно.
А мы тут все экспериментируем. Вы не бойтесь ничего.
Я вот не боялся и попал в эту передачу. Стоит задуматься. Потому что если не задумаетесь вы, кто-то задумается за вас. Например, Иван Александрович. Если
логично.
Если кто-то может передать сообщение моим родным, я был бы очень благодарен. Меня держат здесь без еды и воды уже четвертые сутки и заставляют рассказывать эти истории. Все потому, что однажды я пришел и выпил чаю. За меня подумали. А подумают ли за вас? Время подходит к концу. Шутка. И сейчас следует открыть книгу «Озарение» Волхов Велеслав. Этот известный российский автор, мой второй псевдоним на самом деле, открыл мне глаза на мир. И я бы хотел прочитать несколько цитат из книги «Озарение». Она так и называется. Если что, внутри лежит сотня рублей, которую я положил туда разглаживаться, и написано послание от товарища, который мне ее подарил. Открываем 23-ю страницу и читаем. «Все сущее покоится над бездной великого моря, в окружении предвечной тьмы, которая превыше любых богов. Бездна непостижима, и нет того, кто познал бы ее глубины. Она неподвижна, но рождает движение. Она многолика, но являет собой единство». Откроем 65-ю страницу. «Подлинно свободный человек свободен от плотских трактовок свободы». К этой цитате добавить нечего. «Подлинно пробужденный равно свободен как от очарованности, так и от неприязни к предметам внутри сна». Я бы хотел пожелать Волхву Велеслава доброго здоровья и крепкого долголетия, если возможно. Хотя, разумеется, человек, который постиг такой уровень истины, ну, просто не может быть недолгожителем. Поскольку, как известно, сознание Волхва Велеслава определяет бытие нас всех. И далее стоит произвести трудный выбор. Рассказать о птице журавль или прочитать о том, что в Испании была найдена статуэтка 1773 года, в которой было обнаружено послание наших древних предков с информацией о том, что они ели и так далее, и об их быте. То есть, по факту, испанцы еще в каком-то 400 году совершили первую закладку капсулы, как делали наши любимые друзья в СССР. Недавно в Самаре, или где 50-летнюю капсулу вскрыли. Такие замечательные сообщения о том, что мы наконец-то пришли к коммунизму, о летающих автомобилях. Но один небезызвестный автор спросил, а есть ли жизнь после постройки больших домов? Есть ли жизнь после социализма? Мы можем с гордостью ответить – нет. Потому что мы сейчас не живем, а существуем. Существуем в мечтах о том, что однажды к нам придет новый товарищ Троцкий. И именно этому посвятил свою книгу Иван Евграшин. Известнейший российский автор, возможно, даже родственников Волхва Велеслава, но это не точно, конечно. На самом деле я в родословных не разбираюсь, поскольку древо это более ветвисто, чем древо Романовых. Книга называется «За родину, за Троцкого». И пролог гласит: «Когда в нас в бой пошлет товарищ Троцкий». На этом, в принципе, все заканчивается. Следует открыть описание этой книги. Если кто-то не понял, до сих пор я занимаюсь агитационной деятельностью по продаже книг. Самый неожиданный и вызывающий роман в жанре альтернативной истории. Новый поворот классического сюжета о попаданце. Наш современник в теле Льва Троцкого. Сможет ли он переписать прошлое России набело? Станет ли он соратником и другом Сталина? Обуздает ли анархию? Остановит ли гражданскую войну и красный террор? Избежит ли смертельного удара ледорубом? Будет ли страна расцветать победным маршем? А красноармейцы подвинутся в атаку. За родину! За Троцкого!
Здесь надо звука с аплодисментами. К сожалению, пока нет его у меня. Но будем считать, что здесь были долгие, длительные овации за вот эту фразу.
На самом деле, я не ожидал, что произносить столько слов — это тяжелый труд. Я однажды работал... Ну, конечно, как сказать, однажды работал? Я и сейчас работаю. Правда, мне за это не платят. Как я сказал раньше, меня отсюда не выпускают. Но однажды я работал на Уралвагонзаводе. Это было в промежутке с 2007 по 2016 год. Я собирал танки «Армата». И этот труд, вот он был значительно легче, чем то, что происходит сейчас. Наш начальник смены Василий Кириллович обещал нам, что зарплата выплатят к воскресенью, но с 2007 года по 2016 воскресенье так и не настало, поэтому я собрал свои вещи. Единственное, что у меня было с собой, это узелок с продуктами и куском танка «Арматы» в верхней части башни, и сбежал. Попасть из рабства в рабство — это незабываемый опыт. Хорошо и чудесно жить. Ударили барабаны. Заставил притихнуть грядущую Красную площадь, на которой теснились тысячи людей, пришедших на празднование. В наступившей тишине пронесся голос командующего парадом на штабе РККА Михаила Фрунзе. «Парад! Смирно!» К торжественному маршу. В общем, здесь цитата заканчивается. Лучше открыть сразу 35-ю страницу, чтобы ознакомиться с ее содержанием. За рулем был кто-то из левшинских друзей. До свидания. 11 декабря 1918 года. Все шифром. Председателю Совнаркома РСФСР Ульянову Ленину. Москва, Кремль. Владимир Ильич, получил вашу шифровку. Благодарю за одобрение наших действий. Сразу включился в работу по организации обороны. Прибывают как войска, так и обмундирование, продовольствие и снаряжение. Движемся дальше. 164-я страница. Троцкий разрушал и боролся. Страница 264. Я немного подумал и решил, что 50 тысяч штыков, то есть дивизия, действительно перебор. Скорее всего, мы не сможем наладить необходимый уровень взаимодействия и провалим операцию. Страница 307. Мне становится страшно, когда я читаю эту книгу. Таким образом, оборона Уфы была возложена на два полка 6-й Уральской дивизии 3-го корпуса. Самое завершение книги. Страница 317. Внезапно мне стало понятна причина той нервозности и возбуждения Котляровского в моем присутствии. Хреново. Внятного ответа не было. И что теперь?
Что-то опять.
Здравствуйте. Меня слышно? Меня зовут Алексей, и я гость программы. Знаете, как слово «гость» смешно рифмуется со словом «гвоздь»? Крышку гроба по вашему телеэфиру. Мне очень жаль. На самом деле, скоро время с вами слушать классическую музыку. Классическую музыку в современной обработке. Ведь что может быть лучше, чем взять что-то хорошее и сделать еще лучше? Чтение книги «Стальной лев» натолкнуло меня на мысль о московском концептуализме 1980 года. Этот замечательный сборник поэзии творческого объединения «Мухомор» вышел уже практически 40 лет назад, но не потерял своей актуальности, и мы обязательно ознакомимся с его содержанием, если нам будет дозволено. А скоро музыка начнется, уже хочется танцевать. Мне вернули микрофон, это замечательно. Я как будто бы сразу побывал в двух студиях, при этом не выходя из одной.
Я думаю, что если вы хотите, мы можем пустить музыку уже сейчас. Да? И поговорите пока немножечко еще, я чуть-чуть сейчас.
Ну, если нужно еще немножечко поговорить, я это обязательно сделаю. Статистика. Выступление в региональной Бундеслиге за сезон 2005. Игрок провел 30 игр и отметился 3 голами. 2 результативными передачами и 1 желтой карточкой. Итоговый коэффициент его полезных действий 7.64.
Потрясающе. Небольшой перерыв в программе «Информационный салат». Сейчас вас, конечно, дальше будут еще резать и смешивать, но через небольшой музыкальный трек. Дождемся же. информационный салат.
Так говорила моя соседка по купе в поезде Москва-Нижний Новгород. Женщина была прекрасная, и самое главное, она была далекой родственницей, ну, по крайней мере, по ее собственным заявлениям, борца Рауля Буше. С первого взгляда может показаться, что эта фигура вам неизвестна, но со второго станет очевидно, что этот человек настолько близок нам, насколько близка нам собственная мать практически. Я надеюсь, что три наших слушателя, которые остались, а вот те два, которые ушли, это очень плохие люди. Знаете, вероятность того, что они проснутся завтра, существенно снизилась. Это честное слово, статистика говорит об этом. Я лично никому не желаю зла. Но вы, подписчики, которые не пришли на фан-встречу, разбили мне сердце сильнее, чем той девочке. Так вот, родственница Рауля Буше рассказывала мне о фильме «Поддубный». Фильм «Поддубный» российского производства, разумеется. Это можно догадаться по имени героя, да, но с другой стороны, почему бы французам не снять фильм про Поддубного, да, имя Рауля Буше. В общем, Поддубный в фильме «Поддубный» в одноименной картине наглухо побеждает француза, перебарывает его, бросает его налево-направо. Сильнейший человек, так сказать, и делает все это Михаил Пореченков, наш русский богатырь. Дай бог долгого лет здоровья этому прекрасному человеку. Правда же, немного отличается. Рауль Буше был 18-летним молодым борцом и весил на 30 килограмм меньше, чем Поддубный. То есть они находились в разных весовых категориях. Сейчас этого поединка произойти фактически бы не могло. Во-вторых, Поддубный вообще не являлся борцом и не имел никакой профессиональной подготовки. В-третьих, их выступление было показательным. То есть ни у одного из них не стояло цели действительно побороть второго бойца. В-четвертых, они были обмазаны скользким маслом, поэтому борьба в партере не представлялась возможной. И в-пятых, оба их поединка закончились ничьей, о чем в фильме «Поддубный» решили не рассказывать. К чему я говорю это? Помимо того, что от нас скрывали, что Северная Корея победила на чемпионате мира по футболу, что само по себе уже преступление, как я считаю, так нам еще и во всем мире пытаются доказать ложную историю того, что наш великий борец Поддубный не победил. Мне кажется, что злоупотребление свободой информации довело мир до такой степени, когда мы не можем верить российским фильмам. Что это значит, если я не могу спокойно насладиться картиной с Михаилом Пореченковым, о том, как он бросает несчастного француза, и после этого у меня возникают какие-то вопросы? Жить невозможно. А это еще раз подтверждает цитату женщины. «Запакуемся в люлечку, и все будет хорошо». Также интересный факт. Тритикалий – это гибрид между рожью и пшеницей. Морозоустойчивый, отлично растет в средней полосе. Получен в результате отдаленной гибридизации.
А я вас хочу поздравить, знаете, я вас хочу поздравить. У нас появился еще один слушатель.
Ура!
Добрый вечер.
Этот день лучше моего дня рождения, конкретно эта часть. Но в целом, конечно, у меня негативные впечатления, потому что ушло-то два, а пришел один, это получается... Мы находимся в страшном минусе. Пожалуйста, не уходите, пожалуйста. Если вот здесь, если три лайка не поставят в эфире, я вскроюсь.
Негде, к сожалению. Можно только в соцсеточке расшарить, там под чатом есть социокнопки.
Нет, пусть просто напишет что-нибудь хорошее.
Хорошо, напишите что-нибудь хорошее.
Я сейчас сам напишу, смотрите, вы напишите, и останется только одному человеку.
А, так это значит, получается...
Который пассионарность проявит и скажет что-нибудь хорошее.
Ну, хорошо.
И вот у меня всегда была мечта попасть на это радио. И я попал. Но помимо того, что мечтать могу я, оказывается, мечтать могут и другие люди.
Надо же!
Да, это фантастика. И вот одним из таких мечтателей оказалась иранская поклонница Анджелины Джоли, 19-летняя иранка Сахар Табар. Она перенесла более 50 пластических операций, чтобы быть похожей на своего кумира. Во-первых, она себе сделала губы, нос, скулы и значительно похудела, то есть около 10 килограмм сбросила. Но на этом юная модница не остановилась. Она нанесла на себя тонны грима, вставила себе линзы в глаза, ну, такие, чтобы зрачков было не видно, и раскрасилась по-готически, так сказать. С одной стороны, может показаться, что это глупость, и что акция не имеет смысла, но с тех пор количество ее подписчиков перевалило за 300 тысяч в Инстаграме. Поэтому на днях я тоже думаю проколоть себе уши, покраситься в белый свет и изобразить живой труп.
Ну да, раньше-то было 290 всего, а так прям взяло, перевалило, красота,
ну,
классно.
Вся проблема заключается именно в том, что до этого она была абсолютно неизвестной. Просто обычная и замечательная иранская девушка.
Ну, по меркам современных социальных сетей, 290 тысяч — это, ну, так вот именно и есть, в принципе.
Если бы кто-нибудь подвинул мне 290 тысяч, я бы с радостью был неизвестным человеком, у которого было бы 290 тысяч. Знаете, это прекрасно звучит.
Возможно.
А возможно и нет. В общем, я бы хотел сказать большое спасибо газете «Комсомольская правда» или «Московский комсомолец», я, если честно, не разбираюсь в разнице между двумя этими газетами, которые подкинули мне эту новость в горячих уведомлениях. Несмотря на то, что я написал сайту «Запретить уведомления», они все равно отправляют мне эти прекрасные новости. Ой, однажды я устроюсь туда работать. Вернее, сказать, однажды «Московский комсомолец» купит радио Ивана Александровича, и нам придется работать на них.
Вот тут написано: камера GoPro проплыла от Англии до Германии и засняла это на видео. Она все еще работает, но владельца пока не нашли.
Это очень хорошо. Хорошо, что мы не та самая камера, потому что мы вряд ли бы с вами смогли проплыть это расстояние. Но я точно знаю, кто бы смог. Составитель сборника «Московский концептуализм», о котором я говорил ранее. И настало время сказать: будто бы поговаривают, что быдло безлюдно и съело всю незаурядную Пемзу. Так вот, Юпов хоть грум, но не из таких. До площади до Гоголя было бы буквально рукой подать, как он лихо забубнил. Лихо-лихо, Шахрихан, сверстник многократный, здравствуй, то-то. Это шел ему навстречу строго стратегичный Шахрихан Безвозмезднов. Кощунственно, но здравствуй, не правда ли? Хрустящее пожатие рук, и они уместно входят на целую площадь до Гоголя, где уже построена во фрунт артиллеристическая школа академической гребли. Ашак. В центре площади, у высокой ямы в форме шеи, стоит и на ходу быстро слушает торговец Пемзой, по-видимому, тоже профессиональный военный. Инаугурация в самом разгаре. Юпов подставляет локоть, и торговец Пемзой стирает с него нитрокраску и развеет ее по метру. Мальчик на катурнах подносит Юпову стаканчик мумиё, и тот осушает ее под залпы идеальной кулеврины. Гротеск. Короче, плоско и жалко, и совсем не похоже на узоры. В принципе, это хорошо, даже безупречно, но удвоение налицо. Не подумайте ничего плохого только. Иначе говоря, наш грум вынимает из кармана вкусный огузок и, несмотря на жару, начинает его есть. Такова традиция. К нему подходит тонколобый танкинец с подносом из тука тангообразно постукивая кукишем по туку. На подносе уже лежат отборная деталька в тальке, потный насос и пыльный калкаш. Грум Юпов должен выбирать. Даже друг Шахрихан зарылся в толпу. Площадь де Гоголя полифонично помалкивала. Где ей додуматься? Один широкий шаг, и все пропало. От напряжения у грума на холке выступило вымя. Юпов подробно подошел к подносу и поперхнулся, скрипнув зрачками. Он атлетично приподнял потный насос и всосал в него калкаш. Затем взял отборную детальку, вставил в отверстие и приложил к ней ухо бедром. Площадь, притихшая до последней пропорции, вдруг дико разом раскрыла рты и разоралась, расхваливая уникального грума. Из толпы к нему ринулся Шахрихан Безвозмездно с поздравлениями о неизбежности. «Не требую награды ради, скажу, что бесподобнее тебя нету. Отбрось утопизм, окинь их речью мнимой». Грум Юпов уклончиво откинул ладонь, и все утихло за раз. «Молчать! Стоять! Сосать! Куда кинулись? Почему нет дозора? Все хахаю! За хранение ханской хорды! С каждой семьи по куску пемзы! Неясно! Похерю! Убрать все! Циц! Всех караю кармой! Вон! Вон! Пошли вон!» Голос Юпова словно сорвался, и грум уже бесспорно совсем успокоился. Что спорно? Без малого секунду продолжалась его речь. «Ну и что? А ничего». Он неукоснительно устал и ушел дальше по следу. Шахрихан шаркал за ним следом, несмотря на воркующие возгласы толпы. Площадь де Гоголя оказалась за их спинами.
Я считаю, вы должны представить автора этого шедевра.
Так ведь я представил его заранее, это группа «Мухомор». Ну, то есть как группа, это творческое объединение. Они написали целую книгу, она называется «Золотой диск. Московский концептуализм 1980». Те три человека, которые нас слушали, только что причислились к лику избранных, которые могут ознакомиться с содержанием этой книги. И знаете, она замечательна не только содержанием ее, то есть письменной части, да, но и художественным оформлением. Это была группа не только писателей, но и художников, поэтому каждый из прекрасных рассказов, подобный этому, дополнен иллюстрациями, не менее замечательными.
Повторите еще раз название книги, чтобы те, кто медленно пишет, дописали.
Нет.
Хорошо.
У вас ведь всегда есть прекрасная возможность переслушать все наши эфиры в архиве.
Не все.
Не все.
Не все.
Не все. Вот
но
этот не сможете.
Этот будет. Нет, почему этот будет?
Ну, как знать.
Нет, или хотите.
Как
хотите,
мы с вами договоримся,
если
да?
Хотите, не будет.
Все в наших руках,
конечно,
а не в руках этих людей.
Конечно, конечно. Да. Сейчас от нас все остальные уйдут, слушатели.
Не уходите, пожалуйста. Не надо. Мы и так с вами находимся на грани.
Тогда нам надо говорить что-нибудь хорошее, что-нибудь приятное.
Вы самые замечательные люди на свете. У вас все получится.
Ну, вот примерно
верьте
так,
в завтрашний день. Сегодня в завтрашний день особенно.
А завтра послезавтрашний.
Аминь. Знаете, как завтрашний день сменяет послезавтрашний, или наоборот, послезавтрашний сменяет завтрашний, так ваша передача сменит мою передачу.
Точно! Мы прямо... Но это произойдет только через полторы минуты. Я вижу, вы уже готовы.
Нет, знаете...
Или
я
не
вот,
готовы?
Я вот не был готов, но ведь и Ака не была готова, когда рыли... Когда пленные люди рыли...
Бурлаки, что ли?
Да, господи, бурлаки тащили корабли, а...
Что рыли?
Матерь Божия, я забыл, как называется эта вещь. Канал, который соединил две реки.
Эй, какая красота, я этого никогда и не знал.
Я сейчас заплачу.
Хорошо, я загуглю, вы говорите, я загуглю. Ничего страшного, давайте, для этого я здесь и сижу.
Давайте, смотрите, мы вырежем вот этот момент, когда вы гуглили. А мы с вами скажем, что наша эрудиция позволила нам с лету вспомнить вот этот вот канал.
Конечно.
Канал имени Москвы я вспомнил. Ура!
Да, прекрасно. Я вообще не знал, что в Москве есть такой канал. А где он расположен? У вас 40 секунд.
Он соединяет... Как же, в Москве не хватало питьевой воды, да, и поэтому быстренько, замечательным образом, всех советских преступников прямо перед войной согнали и заставили рыть этот канал, чтобы соединить Москва-реку с Волгой, фактически. То есть они это и сделали. Это я к чему? Вот... Она тоже не была готова впасть, то есть Ака не была впасть, не была готова впасть в Москва-реку, и я не был готов впасть в вашу передачу, но ведь никто их не спрашивал, не просто направил
русло. Конечно,
у вас,
конечно, я думаю, пора прощаться уже, 20 секунд.
Я хочу передать привет Леониду Аркадьевичу Якубовичу, Сергею Мавроди и своему брату Кириллу. Кирюша, если ты меня сейчас слушаешь, я вот тебя целую крепко, и всех остальных зрителей тоже целую, потому что салат — это хорошо, до свидания!
Информационный салат.